Книга Даниила, номер 85.
Раскрытие пророческого пути. Божественная взаимосвязь исторических вех. Через 126 лет после восстания 1863 года, в 1989 году были раскрыты последние 6 стихов 11 главы книги Даниила. Знание, которое было впервые раскрыто в том году, заключалось в признании линии реформ в священной истории и в откровении того, что все они параллельны друг другу. Затем в 1992 году свет последних 6 стихов начал раскрываться. Первые публичные изложения этих истин состоялись в 1994 году, и темой были линии реформ. В 1996 году был опубликован журнал под названием «Время конца», в котором были обозначены последние 6 стихов 11 главы книги Даниила.
1996 год был годом, когда весть была формализована. Это веха, которая соответствует формализации вести Уильяма Миллера в 1831 году. Весть Миллера была объявлением об открытии суда, а последние 6 стихов 11 главы Даниила были объявлением о завершении суда. Темой вести Миллера было пророческое время, как оно открыто в Библии. Темой последних 6 стихов 11 главы Даниила был современный Рим, ложный царь Севера. Методология, открытая Миллеру, его 14 правил пророческого истолкования. Методология, открытая в 1989 году, это линия на линии движений реформ.
Деятельность Миллера включала утверждение авторитетности Слова Божьего в противовес папским традициям и обычаям, которые действовали в мире на протяжении 1260 лет. По этой причине весть Миллера впервые была опубликована в 1831 году, тем самым она была формализована ровно через 220 лет после издания Библии короля Иакова. Деятельность Future for America заключалась в определении роли Соединенных Штатов в исцелении смертельной раны папства в контексте скорого введения воскресного закона. По этой причине журнал «The Time of the End» был издан в 1996 году, тем самым формализуя весть ровно через 220 лет после основания Соединенных Штатов в 1776 году.
Осознание того, что 220 лет связывали тему каждого реформаторского движения с исторической точкой отсчета, пришло лишь значительно позже, 11 сентября 2001 года, ибо только когда к той дате пришло Третье горе, Господь повел свой народ назад к древним путям, о которых говорится у Иеремии, 6 глава, стихи 16 и 17. Там был заново открыт свет семи времен, и по мере того, как этот свет развивался, стало очевидно, что 220 — это число, соединяющее вместе стихи 13 и 14 8 главы Даниила. В 13 стихе обозначено видение Хазон, пророческой истории, а в 14 — видение Маре, явление. Именно эту связь между двумя стихами пришел объяснить Даниилу Гавриил, а Даниил представляет народ Божий последних дней, который приходит к пониманию связи между этими двумя видениями.
Видение 13 стиха представляет 7 времен, 2520 лет, а видение 14 стиха — 2300 дней, лет. 7 времен против Южного царства Иуды, которое представляет Иуду и Иерусалим и святилище, начались в 677 году до Найере, а 2300 лет, обозначающие восстановление Иерусалима и святилища, начались в 457 году до Найере.
Период в 220 лет связывает эти два видения, и число 220 было признано символом связи между попиранием воинства и святилища опустошительными силами язычества и папства, что представлено как рассеяние и Божий гнев. Эти 220 лет связали видение сатанинской деятельности по попиранию святилища с видением божественного дела по восстановлению того же храма. Таким образом, 220 лет — символ, представляющий священную связь.
Подобно тому, как миллеритское движение завершилось восстанием 1863 года, а затем через 126 лет появилось движение Третьего Ангела, тем самым подчеркивая, что оба движения были связаны символизмом семи времен, 126. Период в 220 лет связал утверждение Миллером библейской вести в 1831 году с изданием Библии короля Якова в 1611 году. Таким же образом, тот же период времени связал Future for America с началом Америки, указав на конец Америки.
22 октября 1844 года Ангел Завета внезапно пришел в храм, который он воздвиг в течение 46 лет, с 1798
1848 года, конца первого гнева, до 1844 года, конца последнего гнева. Его вход в храм был предварен излиянием Святого Духа в движении полуночного клича, прообразом которого был торжественный вход Христа в Иерусалим. Эти два свидетеля свидетельствуют, что когда в последние дни повторится движение полуночного клича, Христос к тому времени воздвигнет храм 144 тысяч. Два движения, в которых исполняется полуночный клич из притчи о десяти девах, параллельны друг другу.
Меня часто отсылают к притче о десяти девах, из которых пять были мудры, а пять неразумны. Эта притча исполнилась и исполнится до последней буквы, ибо она имеет особое применение к настоящему времени, и, подобно вести третьего ангела, исполнилась и будет оставаться истиной для настоящего времени, до самого конца времени. Review and Herald, August 19th. 1590.
История миллеритов, движение первого ангела, представляет собой все более усиливающееся проявление силы Божьей, начавшееся, когда с книги Даниила была снята печать в 1798 году. Сила возросла, когда ангел из Откровения Десятого сошел 11 августа 1840 года. Затем наступило первое разочарование 19 апреля 1844 года, которое в конечном итоге привело к излиянию Святого Духа на лагерном собрании в Эксетере, начавшемуся 12 августа 1844 года и продолжавшемуся распространяться по земле, словно приливная волна, до 22 октября 1844 года.
История Future for America, движение третьего ангела, представляет собой нарастающее проявление силы Божьей, начавшееся, когда в 1989 году была снята печать с книги Даниила. Эта сила возросла, когда 11 сентября 2001 года сошел ангел 18 главы Откровения. Затем наступило первое разочарование, 18 июля 2020 года, которое в конечном итоге приведет к излиянию Святого Духа, которое будет продолжать распространяться по всей земле, как лесной пожар, пока Михаил не встанет и не закроется время испытания для человечества.
22 октября 1844 года исполнилось несколько пророчеств, тем самым указывая на то, что при скором введении воскресного закона вновь исполнится несколько пророчеств. Одно из этих пророчеств — замедление видения, представленное во второй главе Аввакума. Вторая глава Аввакума описывает опыт как движения первого, так и движения третьего ангела. Оба эти движения сталкиваются со спором о правильной библейской методологии, который происходит между представителями движения и прежним избранным народом, который в ходе этого спора оказывается оставляемым в стороне.
Весть, которую должны были отстаивать стражи истории первого ангела, заключалась в выявлении истин, драгоценностей Миллера, которые в конечном итоге были представлены на двух священных диаграммах 1843 и 1850 годов. В ходе полемики должно было произойти разочарование, ознаменовавшее разделение на две противоборствующие группы, а также прозвучать призыв к более глубокой посвященности верных.
Затем Аввакум обозначает различие между двумя классами людей, вовлеченными в процесс проверки основополагающих истин. Этот процесс, включавший спор между этими двумя классами, который умолк 22 октября 1844 года, завершился как раз там, где заканчивается вторая глава книги Аввакума.
«Но Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред Ним». Аввакум 2.20.
Господь внезапно вошел в свой миллеритский храм, и вся земля тогда должна была умолкнуть, ибо наступил антитипический день искупления, и начался суд над мертвыми. Пророческая история второй главы Аввакума завершилась 22 октября 1844 года, и Иисус всегда отождествляет конец чего-то с его началом. Начала двух видений — видение 2520 лет попрания святилища и воинства, и видение восстановления святилища и воинства пришлись на одно время, но были разделены интервалом в 220 лет, и когда они завершились, их окончание было обозначено в Аввакума 2.20.
При скором введении воскресного закона исполнятся несколько пророчеств. Одно из этих пророчеств — замедление видения, как оно представлено во второй главе книги пророка Аввакума. Вторая глава Аввакума описывает опыт как движения первого ангела, так и движения третьего ангела.
оба движения сталкиваются со спором о правильной библейской методологии, который ведется между представителями движения и бывшим избранным народом, оказывающимся в ходе этого спора обойденным.
Весть, которую должны отстаивать стражи истории третьего ангела, это определение истин, драгоценных камней Миллера, которые в конечном итоге были представлены на двух священных таблицах 1833 и 1850 годов. В ходе спора произошло разочарование, которое ознаменовало разделение между двумя противостоящими классами, и прозвучал призыв к более глубокому посвящению верных. Затем Аввакум обозначает различие между двумя классами, вовлеченными в процесс испытания основополагающих истин. Этот процесс испытания, представленный спором между двумя классами, полностью завершится с наступлением вскоре грядущего воскресного закона, как раз там, где заканчивается вторая глава книги Аввакума.
«Но Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред Ним». Аввакум 2.20.
Господь внезапно войдет в храм 144 тысяч, и тогда вся земля умолкнет, ибо антитипический день искупления дойдет до суда над живыми.
Пророческая история второй главы Аввакука заканчивается вскоре грядущим воскресным законом, и Иисус всегда отождествляет конец чего-либо с его началом.
Суд над живыми начался 11 сентября 2001 года, но суд — это процесс. Этот процесс начинается с Дома Божьего, а затем наступает момент, когда суд приходит на тех, кто вне Дома Божьего. Когда были повержены великие здания Нью-Йорка, начался суд, представленный запечатлевающим ангелом, проходящим по Иерусалиму и ставящим знак на тех, кто вздыхают и стенают о мерзостях, совершаемых в церкви, а также о мерзостях, совершаемых в земле. Когда вскоре будет введен закон о воскресном дне, Христос завершит работу по возведению храма 144 тысяч, и ангелы-губители совершат суд над Иерусалимом.
Тогда 144 тысячи поднимаются как знамя, и для другого стада начинается суд живых, представленного Едомом, Муавом и главным из сынов Аммона в 11 главе книги Даниила, 41 стихе.
Рассматриваем ли мы миллеритское движение первого ангела или мощное движение третьего ангела, вся история реформаторского движения представляет собой нарастающее откровение истины, завершающееся излиянием Святого Духа. Излияние Святого Духа является центральной темой пророчеств последних дней. Вот почему у неразумных дев нет масла, а у мудрых оно есть. Масло — это дождь.
Говорят, если муж отпустит жену свою, и она уйдет от него и станет женой другого, возвратится ли он опять к ней? Не весьма ли осквернится та земля? А ты блудодействовала со многими любовниками. Однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои к высотам и посмотри, где они лежали с тобою. На дорогах ты поджидала их, как араб в пустыне, и осквернила землю своими блудодеяниями и своим злодеянием. За это были удержаны дожди, и позднего дождя не было, а у тебя чело блудницы, ты отказалась стыдиться. Неужели ты отныне не воззовешь ко мне, отец мой, ты наставник моей юности? Иеремия 3.1.4.
В отрывке «И все пророки говорят о последних днях» Бог показывает, что его народ предался блудодеянию, до того, что у них чело блудницы. Блудница последних дней — это папская власть, а чело символизирует осознанное решение. Народ Божий последних дней нечестив, но Бог предлагает последний призыв, хотя они дошли до того, что приняли то же решение, что и блудница. У них сформировался характер, представленный четвертым поколением, в котором они готовы поклоняться солнцу, как это представлено в четвертом поколении 8 главы Иезекииля.
Настало время истинному свету воссиять среди нравственной тьмы. Весть третьего ангела послана миру, предостерегая людей от принятия начертания зверя или его образа на челе или на руке. Принять это начертание значит прийти к тому же решению, что и зверь, и отстаивать те же идеи в прямом противоречии Слову Божьему. А всех, кто принимает это начертание, Бог говорит, «И тот будет пить вино ярости Божией, вино чистое, налитое в чашу гнева его, и он будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Review and Herald, 13 июля 1897 групп.
Иеремия характеризует народ Божий последних дней как уже имеющий чело блудницы. Они на пороге получения начертания зверя, ибо они нечестивы. В только что приведенном отрывке сестра Уайт продолжает.
Если вам был представлен свет истины, раскрывающий субботу четвертой заповеди и показывающий, что в Слове Божьем нет основания для соблюдения воскресного дня,
И тем не менее, вы все еще упорно держитесь ложной субботы, отказываясь светить субботу, которую Бог называет «мой святой день», вы принимаете начертание зверя. Когда это происходит? Когда вы повинуетесь указу, повелевающему вам перестать работать в воскресенье и поклоняться Богу, зная при этом, что в Библии нет ни слова, показывающего, что воскресенье – нечто иное, нежели обычный рабочий день. Вы соглашаетесь принять начертание зверя и отвергаете печать Божью. Если мы примем это начертание на чело или на руку, на нас неизбежно падут суды, произнесенные против непослушных. Но печать живого Бога ставится на тех, кто по совести соблюдает субботу Господню. «И увидел Бог, что велико зло человека на земле, и что всякое намерение помышлений сердца его – только зло всякий день. Земля также растлилась пред Богом, и земля наполнилась насилием. И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел предо мною, ибо земля наполнилась насилием от них, и вот я истреблю их вместе с землей». Их надлежало истребить, потому что они осквернили землю, которую Бог создал, чтобы праведный народ наслаждался ею. «Как было во дни Ноя, — сказал Христос, — так будет и во дни Сына Человеческого». И разве это не так? Каждый, кто заглянет в ежедневные газеты, увидит длинный список преступлений — пьянство, кража, грабеж, растрата, убийство. Иногда убивают целые семьи, чтобы удовлетворить желание человека завладеть деньгами или имуществом, которые ему не принадлежат. Мир действительно становится таким, каким был во дни Ноя, потому что люди открыто пренебрегают Божьими заповедями. Review and Herald, 13 июля 1897 год.
Иеремия указывает на народ Божий последних дней, который вот-вот поклонится солнцу, и при этом он говорит: «Ливни были удержаны, и позднего дождя не было. У тебя чело блудницы, ты отказалась стыдиться». Нечестивые из народа Божьего в последние дни не получают позднего дождя и отказываются стыдиться, ибо их мысли стали непрестанно злыми, как это показано в истории Ноя, а также комнатами изображений во второй мерзости 8 главы Иезекииля.
Иеремия указывает бесстыдным нечестивцам из народа Божьего в последние дни на то, чтобы взывать с того времени к путеводителю их юности. Путеводителем юности адвентизма были две таблицы Аввакума и драгоценные камни, представленные на них. Единственная надежда вырваться из нечестия, которая вот-вот навлечет вечную смерть на нечестивых из народа Божьего в последние дни, это взывать к Богу, который был путеводителем в начале. Время конца наступило в 1798 году.
Вопрос в истории первого или третьего ангела заключается в том, примете вы поздний дождь или не примете. Поздний дождь начался, когда 11 сентября 2001 года разгневались народы.
В то время, когда дело спасения подходит к завершению, на землю придут бедствия, и народы разгневаются, но будут сдержаны, чтобы не воспрепятствовать делу третьего ангела. В то время придет поздний дождь или освежение от лица Господа, чтобы дать силу громкому голосу третьего ангела и приготовить святых устоять в период, когда будут излиты 7 последних язв. Раннее произведение, 85.
Поздний дождь, который также отождествляется с обновлением, начался, когда народы разгневались, и в то время дело спасения начало завершаться. Четыре ангела 7 главы Откровения удерживают 4 ветра, пока совершается запечатление 144 тысяч, а в 9 главе Иезекииля эта работа представлена тем, что ангелы ставят знак на воздыхающих и плачущих о мерзостях, совершаемых в Иерусалиме. 11 сентября 2001 года ангелы начали завершающее дело по нанесению знака на челах 144 тысяч.
Заключительное дело третьего ангела совершается во время излияния позднего дождя, которое также является освежением, являющимся вестью, которым он сказал: «Вот покой, которым вы можете дать покой утомленному, и вот освежение». Но они не захотели слушать. Исаия 28:12.
Послание у Исаии, которое они отказываются слушать, передается запинающимися устами и является испытывающим посланием, представляющим методологию строка за строкой.
Но слово Господа стало для них заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, чтобы они шли и падали навзничь, и разбивались, и попадали в сеть, и были уловлены. Посему слушайте слово Господне, хулители, правители народа сего, который в Иерусалиме. Потому что вы говорите: мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. когда пройдет бич наводняющий, он не дойдет до нас, ибо ложь сделали мы убежищем для себя и обманом укрылись». Исайя 28:13-15.
Слово Господне — это весть о покое и освежении, поздний дождь, которая заставляет их идти и падать назад и разбиваться и попадаться в западню и быть схваченными. И она дана насмешникам, которые правят этим народом, который в Иерусалиме. Иерусалим — место, где ангелы отмечают тех, кто вздыхает и стенает, а старцы, которые предали оказанное им доверие, падают первыми.
Печать избавления поставлена на тех, которые вздыхают и вопиют о всех мерзостях, которые совершаются. Теперь выходит ангел смерти. В видении Иезекииля он представлен людьми с губительными орудиями. Им дано повеление «Истребляйте до конца старых и молодых, и дев, и малых детей, и женщин. Но не приближайтесь ни к одному человеку, на котором знак, и начните от моего святилища». И говорит пророк, «И начали с тех старейшин, которые были перед домом». Иезекииль 9:1-6. Дело разрушения начинается среди тех, кто выдавал себя за духовных стражей народа. Ложные стражи первыми падают. Нет ни жалости, ни пощады. Мужчины, женщины, девы и малые дети погибают вместе. Великая борьба 656.
Мы продолжим рассматривать увеличение объема знаний, произошедшее в 1989 году, в следующей статье.
Тот, кто видит глубже внешнего, кто читает сердца всех людей, говорит о тех, кто имел великий свет. Они не скорбят и не поражаются из-за своего нравственного и духовного состояния. Да, они избрали собственные пути свои, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. И я изберу их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, но делали злое пред очами моими и избирали то, что неугодно мне. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, потому что они не приняли любви истины для своего спасения, но возлюбили неправду. Исаии 66:3-4, 2 Фессалоникийцам, 2:11-10-12. Небесный Учитель спросил, «Какое более сильное обольщение может прельстить ум, чем само обман, будто вы строите на верном основании, и что Бог принимает ваши дела, тогда как на самом деле вы во многом поступаете по мирской политике и грешите против Иеговы? О, это великий обман, пленительное заблуждение, овладевающее умами, когда люди, однажды познавшие истину, принимают вид благочестия за его дух и силу, когда они полагают, что богатые разбогатели и ни в чем не имеют нужды, тогда как в действительности нуждаются во всем». Свидетельство, том 8, 249-250.